Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях иерей Василий Ковальчук, секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
И игуменья Михаила Солодухина, руководитель направления по развитию паломничества при той же комиссии. Добрый вечер, матушка.
Добрый.
Сразу скажу нашим радиослушателям, что матушка Михаила уже была у нас на Радио «Вера» и с моим коллегой Константином Мацан. Мы начали эту тему, что такое паломничество, как привлекать людей, как привлекать молодых. Вот сегодня мы думаем углубиться в эту тему, тем более, что сегодня вот вы вдвоем, отец Василий, как раз ответственный вот направление по принесению святынь. Вот, и, наверное, нужно начать с представления вообще вашей деятельности. Вот что вы делаете, какие есть направления ее?
Ну, комиссия учреждена Священным Синодом. Задача комиссии – это координация паломнической деятельности, ведение единого реестра паломнических служб. Сейчас в реестре уже 141 служба, и служба также, реестр ведется из служб, которые находятся за рубежом. Организация принесения святынь, о чем расскажет отец Василий, взаимодействие с госорганами, туросообществом, епархиями. Помимо этого, направление сейчас большое сформировано по благословению владыки, касаемое обучения. И также ведется большая работа по развитию тех маршрутов, которые уже есть, и созданию новых. Ну и, как вы уже сказали, большое внимание уделяется, конечно же, и омоложению, так скажем.
Аудитории.
Да, аудитории тех паломнических маршрутов, которые уже есть, и не только паломнических маршрутов, но и, вот, например, «Золотое кольцо» – это национальный туристический маршрут, но также ведется работа очень тесная с Минэкономразвития Российской Федерации в рамках того, чтобы «Золотое кольцо» стало не только туристическим маршрутом, но и дало такой новый толчок развитию паломничества, в том числе для молодежи.
Вот я думаю, что есть какие-то такие широкие потоки, да, какие-то известные уже маршруты, по которым, ну, более-менее все знают, а есть менее известные. Правильно я представляю себе ситуацию?
Да, конечно, конечно.
И более нуждающиеся, я бы сказала так, в паломниках.
Как я уже сказала, развитие, стоит задача развития тех маршрутов, которые широко известны, и те духовные центры, которые существуют, конечно, люди о них знают, приезжают, и это одна задача. И развитие инфраструктуры тоже комиссия видит одной из задач развития инфраструктуры духовных центров. Но нам кажется, что очень важным является и развитие направлений, которые малоизвестны пока. И я думаю, что здесь и информационная задача, и посредством вас в том числе, вашего замечательного радио, мы тоже могли бы очень многое сделать для того, чтобы люди вот познакомились с теми святынями, с теми удивительными воссоздающимися и храмами, и монастырями, которые сейчас пока малоизвестны, к сожалению.
Отец Василий, а можно у вас спросить, вот это направление о принесении святынь, вот что это значит? Как бы вы рассказали о своей деятельности?
У комиссии есть большое направление, которое занимается принесением святынь в епархии Русской Православной Церкви и из епархии Русской Православной Церкви за границу. И в рамках деятельности комиссии мы, конечно, согласовываем принесение. Если архиерей желает принести какую-то святыню из другой епархии в пределы епархии, своей епархии, или из другой поместной церкви, или из христианской другой церкви, то они обращаются к нам, и мы, как комиссия, рассматриваем этот вопрос, мы согласовываем график принесения святынь, мы также Проверяем подлинность святыни, это тоже очень важно. Также комиссия по благословению Святейшего Патриарха занимается общецерковными принесениями святынь. Вот у нас есть такие масштабные принесения. Последние годы они проходили ежегодно, и мы координируем все эти вопросы. И, конечно, очень важно, что люди в разных епархиях нашей большой страны имеют возможность приложиться к различным святыням. Мы встречаем очень большой отклик, и многие люди, которые не имеют возможность прикоснуться к той или иной святыне, получают такую возможность у себя в родном городе приложиться к той или иной святыне.
А вот объясните мне, как простому человеку, вот что это значит, как это выглядит, с чего это начинается, как проверяют подлинность, что такое вообще принесение?
Ну, принесение может инициировать как правящий архиерей, так и обычные православные люди, которые обращаются, наверное, сначала к своему настоятелю, к своему благочинному, потом благочинный обращается к архиерею с просьбой принести в город какую-то святыню. Вот. И тогда архиерей пишет уже в нашу комиссию, чтобы мы нашли такую возможность принесения той или иной святыни в определенный город, или в епархию, или в митрополию. И уже мы, как комиссия, общаемся с той епархией, где хранится эта святыня, и спрашиваем, готовы ли они отправить на какое-то время там частицу мощей или какую-то почитаемую святыню в другую епархию, и мы, конечно, помогаем в реализации всего этого процесса.
Ну, наверное, к тому моменту, как сегодняшний разговор начался, уже произошло еще что-то, какие-то новые направления открылись, такие еще малоизвестные, да, и какие-то новые святыни, может быть, открылись, были принесены, не знаю, может быть, вы расскажете об этом.
Ну, я бы, наверное, не говорила об открытии новых святыней, а говорила о направлениях деятельности в паломничество новых, которые сейчас в комиссии тоже по благословению Святейшего совместно с Фондом защитников Отечества. Вот составлен уже сейчас список из 11 регионов, и планово в 2026 году будет разработано и реализовано 20 поездок паломнических для участников СВО и членов их семей. Это очень важно. Почему? Потому что чаще всего, конечно, ведется работа медиков, психологов, но это недостаточно.
И еще нужна, конечно, помощь сверху,
конечно,
как говорится, да.
Духовная помощь нужна, и сейчас уже практика показывает, опыт, что люди, которые приезжают к святыням и не находятся там просто как на экскурсии, а все-таки сопровождаются клириками Русской Православной Церкви, православными психологами, это дает, конечно, очень серьезные результаты. Помимо поездок, о которых я говорила, это поездки 3 дня, 2 ночи, ну, такие вот небольшие поездки, это выходного дня чаще всего, существует и сейчас еще и практика, которая началась в Псковской митрополии, при Псково-Печерском монастыре начал работу паломнический центр духовной и психологической реабилитации «Обитель». Уже на сегодняшний день принято более 300 ветеранов и членов их семей, и тоже вот работа такого паломнического центра рядом с таким духовным центром, как Псково-Печерский монастырь, дает результат, конечно, удивительный, потому что отзывы людей, люди приезжают в состоянии, когда, ну, либо не хотят жить, либо очень серьезно травмированные. И, конечно, когда по итогу пребывания там люди принимают и причастие, и проходят исповедь, помимо этого они многие венчаются, укрепляются семьи, люди, ну, выходят из этого состояния деструктивного, то это, конечно, ну, такое чудо, и невозможно вот так скажем, ограничить только вот работу с этими людьми, только психологами. Да. И, конечно, такой опыт должен масштабироваться. Сейчас, на данный момент, насколько, ну, какой информацией обладаем мы, подобный центр будет открываться и в Самарской метрополии, Екатеринбургской, и мы уверены, что дальше этот опыт будет масштабироваться. Это очень важно и нужно.
Но вообще мы знаем выражение «в бою атеистов не бывает», да, и я думаю, что очень многие люди приходят с поля боя, и они не просто травмированы, они еще и, как сказать, может быть, именно там становятся верующими людьми. Я просто тоже слышала такие рассказы, насколько это все важно, то, что вы делаете. И, наверное, действительно, психологи, моя знакомая психолог говорит, что психология – это помощь снизу, а есть помощь свыше, то есть сверху, да? И есть ли у вас такие истории, что вот люди действительно, ну, как бы им становится легче от того, что они прикасаются вот к таким намоленным обителям и входят в них?
Ну, конечно, и историй этих немало, но самое главное то, что когда человек приезжает, он иногда даже и нет духовного запроса, просто человеку плохо. Угу. И поэтому грамотная выстроенная работа – это методология, она, которая уже отработана вот в рамках Псковского центра, она, конечно, должна применяться. Это не просто поездка, это работа такая очень системная, точечная с людьми. И без психологов тоже это, конечно, будет, да, сложно, потому что священнослужители не все обладают знанием и умением работать с людьми, которые вот были в экстремальных ситуациях. А здесь получается такая системная работа, когда и духовенство, и психологи, они совместно трудятся, работают, и это очень хорошие результаты показывает. И в этом году планируется, что, ну, в районе, точно мы не можем сказать, потому что это происходит по запросу, но около 4000 человек мы думаем, что комплексно и поучаствуют вот в таких поездках трехдневных, и посетят вот центр. Сейчас направления, которые выбраны были совместно с Фондом защитников Отечества, это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Ставрополь, Краснодар, Ярославль, Владимир, Хабаровск, Красноярск. Пока география такова, она достаточно широкая, но нам бы хотелось, конечно, чтобы больше городов вошли вот в этот проект.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами иерей Василий Ковальчук, секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесения святынь, и игумения Михаила Солодухина, руководитель направления по развитию паломничества при той же комиссии. Отец Василий, а вы сталкивались вот с этим вот явлением, как вот люди возвращаются домой из боя и припадают к святыням?
Да, мы когда возим святыни по различным городам, и когда мы совершаем молебны с акафистами, конечно, приходят, но в основном это приходят родители, дети просить за своих родных. И, конечно,
тоже очень важно.
Да, конечно, очень важно, чтобы молитва здесь, в тылу, она не умолкала, потому что родные очень сильно переживают за своих близких. И, конечно, вот в рамках принесения святынь у нас есть очень большие проекты, всероссийские. Вот у нас впервые такой проект был реализован в 2021 году. Это всероссийское принесение мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. В 2021 году исполнилось 800 лет со дня рождения, и тогда практически во всех субъектах Российской Федерации были принесены мощи святого Александра Невского. К мощам тогда приложилось более 1 000 000 человек, и мощи побывали в более чем 80 городах нашей страны. Затем, как бы, мы увидели, что есть очень большой отклик на такие принесения, и уже подобные принесения стали ежегодными. В 22-м году исполнилось 600-летие со дня прославления преподобного Сергия Радонежского. Тогда мощи преподобного Сергия Радонежского побывали в тоже более чем 80 городах, и к ним приложились тоже порядка 1 000 000 человек. В 2023 году уже по благословению Святейшего Патриарха мы приносили в различные города мощи святого великомученика Георгия Победоносца. И уже мощи побывали в более чем 100 городов нашей страны, и приложились порядка 800 тысяч человек. И
хорошая статистика.
Да, но мы не гонимся, конечно, за статистикой, но очень приятно наблюдать за тем, как люди приходят и стоят в очереди по несколько часов для того, чтобы приложиться к той или иной святыне. И, конечно, вот очень, наверное, самая такая значимая поездка со святыней по стране, это было в 2024 году. Тогда мы приносили в разные города Казанскую икону Божией Матери, ту самую икону, которую Святейший Патриарх в 2023 году чудесным образом обрел, с которой ходил в Москву для того, чтобы прогнать польских интервентов вот, в смутное время. И, конечно, тогда очень много людей пришло. И икона побывали в более чем 100 городов нашей страны, и приложились 1 200 000 человек. И в многих городах совершаются круглосуточные молебны, ночью совершаются божественные литургии. И вот я однажды сам захотел увидеть, у нас вот есть какая-то статистика в тех городах, где прикладывается больше всего людей, да? Ну, как мы считаем, по количеству розданных иконочек. Угу. И еще иногда МВД тоже нам присылает, потому что в многих местах организовываются рамки для безопасности. И сам в многих городах бывал, сопровождал святыни, и очень отрадно, что в многих городах люди идут круглосуточно к святыне. Конечно, у нас много городов, и если бы мы оставляли в каждом городе на несколько дней, там, на 4-5 дней, то мы бы не успели уложиться в какой-то разумный период принесения. Поэтому у нас на каждый город дается по 2 дня в среднем. Ну, на города, где, ну, как Москва, как Санкт-Петербург, там, конечно, побольше дней находится святыня. И вот огромное количество людей вот приходит для того, чтобы
приложиться.
Круглосуточно,
да?
В многих городах, не во всех, но в многих городах это происходит круглосуточно. И вот и в 2025 году, в прошлом году, церковь вспоминала память святителя Тихона в честь столетия избрания его на патриарший престол. И в честь этой даты в тоже более чем 100 городов России, Белоруссии приносились мощи святителя Тихона. И тоже очень много людей имели возможность не только приложиться к мощам, но вместе с принесением святынь в городах устраиваются различные выставки, чтения, показы фильмов. То есть, например, вот в прошлом году за несколько недель до принесения святыни в тот или иной город по телевидению показывали фильм о святителе Тихоне, в храмах размещали афиши, была передвижная выставка посвященная святителю Тихону и новомученикам, исповедникам нашей церкви. И вместе с тем, что люди прикладываются к мощам, у них есть еще возможность узнать историю.
Ознакомиться, конечно, многие же не знают просто.
И совместно с различными синодальными учреждениями Русской Православной Церкви мы делаем не просто принесение святынь, но еще даем какую-то дополнительную информацию. В прошлом году замечательное было мероприятие. В каждом городе, куда приносились мощи, устраивались концерты, посвященные святителю Тихону. Это было что-то уникальное, удивительное, потому что местные хора, местные оркестры, они за несколько месяцев готовились к этому мероприятию. И люди с большим интересом узнавали очень многое о святителе Тихоне, о новомучениках, как они переживали то сложное время.
А какого рода музыка? Вот какие оркестры, какие песни, чтобы себе представить атмосферу?
Там выступали местные церковные коллективы, хора, и аккомпанировали тоже местные оркестры. Исполняли различные церковные песнопения, а в промежутках между песнопениями читались отрывки из жизни святителя Тихона. Воспоминания очевидцев о святителе Тихоне. И это было что-то очень интересное. Есть в интернете запись концерта, который проходил в храме Христа Спасителя, и можно тоже увидеть, как это исполнялось.
Приобщиться.
Да.
Вот возвращаясь к человеческому фактору, вот отец Василий, вы важную тоже подняли вопрос, это родные людей, которые ушли на СВО, да, именно родные, которые остались. Я недавно вела эфир про тревогу, да, и вот там тоже был священник и психолог, и очень мне показалось самое вот сложное как бы психологическое состояние, это когда ты не знаешь, что происходит с родным человеком, да, и каждый день ты должен как-то поддерживать себя, потому что эта тревога без веры может просто, мне кажется, просто навредить психике.
Ну, разрушить, да.
Даже уничтожить человека может, конечно.
Поэтому так важно и с этой категорией, да, работать население.
Ну, безусловно, и вот мне кажется, очень важным является то, что и паломничество, и принесение святыни – это то, что объединяет нас. Это то, что как раз возвращает нас к соборности, то, чего нам не хватает, и то, чем живет русский человек, и чем мы становимся, через что мы становимся непобедимыми. Потому что тревога и страх в основном рождаются в одиночестве.
Точно.
А когда человек чувствует, что он един, и у него это единение возникает, крестные ходы, когда он едет в паломничество, когда он стоит и молится на литургии, когда он приехал поклониться святыне, которая, принесение, которое организовано. И мне кажется, что это очень важно, особенно в такие тревожные времена, в которых сейчас мы пребываем. Я думаю, что вот это, так скажем, все то, что может дать Русская Православная Церковь через паломничество, потому что паломничество, по сути, это инструмент для миссионерства и катехизации, это условия для того, чтобы реализовать. Угу. Целью является все-таки миссионерство, катехизация. И наша задача — создать условия для развития, для того, чтобы обучить тех людей, которые будут реализовывать поездки, чтобы взаимодействие с властью выстроить таким образом, чтобы ресурсы, которые тратятся государством на развитие туризма, но чтобы они помогали развитию паломничества. И, как говорит наш председатель комиссии, владыка Матфей, очень интересный слоган, который вот авторство его, это каждый турист, который приезжает и посещает религиозные объекты, духовные центры, главное нам сделать все, чтобы этот человек вернулся уже паломником.
Угу.
И это зависит от нас с вами.
Из туристов паломники, да, слоган.
Потому
приехал
что...
турист, уехал паломник.
Да, да, вернулся.
Вернулся.
Вернулся,
да,
паломником. Ага. Потому что люди приезжают, они, может быть, действительно не имеют запроса духовного еще пока, или он неосознан. Но от нас с вами будет зависеть, вернется ли человек. И поэтому нужно, чтобы каждый приход или монастырь какую-то работу с этими людьми был готов вести. Потому что мы же понимаем, люди приходят не совсем понимающие, где могут стоять, как они могут стоять, как ставить свечу, как подойти к иконе. Мне кажется, очень важно, чтобы мы все относились с большим терпением и пониманием, и через это, я думаю, мы как раз и добьемся того, чтобы все-таки люди возвращались к нам уже в качестве паломников. А паломничество – это такой путь человека и в обретении веры, и в укреплении веры. То есть верующий человек тоже, который ездит в паломничество, он тоже стремится укрепить эту веру.
Вот вы очень важное слово, матушка, сказали, терпение по отношению к людям, которые вот только-только, да, стоят на пороге церкви, может быть, только заглядывают за ограду. Uh-huh. Есть такая история, мне матушка тоже знакомая рассказала, как человек пришел в церковь и как-то вел себя неподобающим образом. И вот, ну, как-то вот вел. Наконец диакон не выдержал и вывел его из церкви. А ночью ему был, явился ангел, сказал, знаешь, я 20 лет вел человека в эту церковь, а ты за 20 минут его оттуда выгнал. Тут очень важно, видимо, тоже вот, чтобы все, кто встречает этих паломников, да, имели огромное терпение и, ну, как-то все это объясняли, не раздражались. Вот это какая-то работа с, так сказать...
Мне кажется, что это нужно начинать первое из просто информации, обучения. Более глубокие вопросы, я думаю, люди решат на исповеди. Угу. Но то, что от нас зависит, это создать методологию, какую-то инструкцию, которая бы помогла людям, которые в церкви, если есть благословение и желание принимать невоцерковленных людей, это тоже очень важно. Угу. Есть монастыри, которые не принимают людей, и они имеют на это полное право. И если есть благословение правящего архиерея и настоятеля, и настоятельницы, то, конечно, они могут и вести и достаточно закрытый образ жизни, и это хорошо и замечательно, что, да, что такие места есть, да. Конечно. Но если есть благословение и возможность, и задача такая стоит, поставленная церкви, чтобы все-таки принимать людей и молодежь, как вот в нашем случае, например, в монастыре, то я думаю, что тогда нужно знание, как это делать, особенно с молодежью. Если уже мы говорим о взрослых людях, что это достаточно непросто, если человек не воцерковлен, а с молодежью, конечно, это требует особого внимания и знания. И поэтому сейчас у нас в рамках как раз работы по Золотому кольцу планируется мероприятие, форум единения, он уже очередной, межрегиональный, пройдет он в Ярославской области, в Ростове-Великом, в сентябре. И как раз там, в рамках мероприятия этого, будут как раз будет попытка сформулировать вот эти методические рекомендации относительно и религиозных объектов, которые не против работать с туристами, чтобы помочь им в этом. И также и туроператорам, которые везут людей в духовные центры, как туристов еще пока, но тоже дать некую информацию, которая как раз позволит, может быть, избежать вот этих вот предконфликтных и сложных ситуаций, которые могут ранить людей. Я думаю, если мы информацию дадим и той стране, и другой, может быть, ну, мы как-то решим часть вопроса.
И если будут более грамотные операторы, которые везут, да, этих туристов, пока еще не воцерковленных, то действительно они могут в процессе как-то... Но им для этого самим нужно получить эти знания, да, конечно, некие церковные какие-то азы.
Нет, и паломничество намного шире и больше, чем кажется на первый взгляд. Вот даже мы в работе начинали работать, мы предполагали, что сфера нашей и ответственности, и деятельности, она определенная, а в процессе мы понимаем, что, оказывается, мы, собственно, и, наверное, направляя потоки людей или развивая духовные центры, мы же и способствовать... и можем, и будем, и развитию инфраструктуры, и в том числе создание новых рабочих мест. То есть это еще и история, которая экономически может помочь той территории, где находится этот духовный центр. Ведь практически все духовные крупные центры, они являются градообразующими в своих населенных пунктах и, по сути, дают работу и привлекают людей. Поэтому там, где есть духовный центр, всегда и население более благополучно живет. Ну и, по сути, это соприкосновение с историей. Поэтому...
Это тоже очень важная, мне кажется, тенденция, потому что как бы есть такая центростремительная сила, да, которая вот сгоняет людей из деревень, из вот этих исторических мест ближе к столицам, и у вас получается противоположное направление, потому что люди уже, ну, какое-то время назад, я думаю, уже поняли, что жизнь есть не только так сказать, в Москве и в Петербурге, что есть другие города, но к этому моменту уже такая ситуация сложилась, что эти города нужно восстанавливать. И вот, матушка, вы очень важную вещь сказали, что восстанавливать их, безусловно, проще. И, наверное, это было так всегда исторически, с неких духовных центров, которые вот уже будут... Ну, mm-hmm. мы же знаем, как это, если Бог захочет, то собственно говоря, вот это все будет восстанавливаться. Мы вернемся к этой важной теме. Еще мы употребили слово «молодежь», и это следующая тема нашей беседы. Напомню, что сегодня с нами и с вами Ирей Василий Ковальчук, секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесения святынь, и игумени Михаила Солодухина, руководитель направления по развитию паломничества. При той же комиссии у микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях Ирей Василий Ковальчук, секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесения святынь, а также игумени Михаила Солодухина, руководитель направления по развитию паломничества при той же комиссии. Говорим о новых направлениях паломничества и принесения святыни, о работе с различными людьми, как в этом служении, которое вот сегодня рассказывают нам отец Василий, матушка Михаила. И, ну вот, подошли к нашему такому очень любимой теме, о работе с молодежью. У меня такой, наверное, к вам обоим вопрос. Отец Василий, матушка Михаила. Тут действительно у матушки Михаила-то вообще мы уже знаем, что есть и психологическое образование. Наверняка оно так тоже помогает в этом направлении. Вот. А я вот просто как простой родитель и, так сказать, человек, который общается с молодежью, думаю, вот как, с какой стороны зацепить, ну, если это вообще имеет право на жизнь, это слово, вот пришел молодой человек, может быть, с какой-то интеллектуальной стороны, может быть, что-то интересное ему рассказать, но, безусловно, с какой-то очень большой благожелательностью, да, и, ну, если человек чувствует любовь, он идет в этом направлении.
Ну, я могу сказать о том, что, ведя работу с молодежью, а мы как раз, ну, мне лично интересно работать с невоцерковленными ребятами.
Вот.
Это такая задача, которая, конечно, и интересная, и ответственная. И вот тот опыт, который мы уже имеем, он может быть небольшой, но все-таки он говорит о том, что с ребятами такими нужно работать, исходя из их запросов. И так как не всегда есть сформированный запрос,
да,
на духовность, да, там, на вопросы какие-то, вот, связанные с духовными переживаниями, но обязательно есть вопросы, которые тревожат. И вот наша задача, мне кажется, сделать более доступным для них возможность обращения вот к опыту церкви через нас, чтобы это было доступно для них, для того, чтобы те вопросы, которые у них возникают, ну, например, есть такой запрос, то есть это не даже не предполагаемое мною, а это в полевых условиях, как бы выяснено.
Практически выяснено.
Да, в практической плоскости. Да. Страх перед будущим.
Ага.
Это страх, это реальный запрос, который существует у учащихся вузов. Есть запрос, связанный с любовью. Причем, если мы раньше говорили, что это поиск любви и так далее, мы там, наше поколение это совершенно иначе формулировало, то сейчас у них больше разговор о принятии. Вот как принимают их другие люди, принимают ли родители и так далее. То есть любовь тоже такая какая-то совершенно иная. По-другому они это себе представляют. То есть это не про брак разговор, это разговор про принятие. А помимо этого есть вопрос выбора, как сделать правильный выбор, и многое-многое другое. И когда это анализируешь, мы понимаем, что опять без веры, а вопрос еще да, кем быть, как сложится будущее, вот, ну, это тоже связано со страхами. И, конечно, я понимаю, что без веры, вот без этого камня, на который они могли бы опереться, вот с этим всем работать невозможно. Они не в состоянии. И обращаются они, конечно, и к тарологам, нумерологам, к сожалению, к оккультным каким-то практикам.
Отчего тревога только усиливается.
Конечно.
Наверняка, и страхи еще больше.
Конечно. И зависимость. Это очень серьезная зависимость. Об этом тоже мало говорят, но это приводит к зависимости. И ограничивает очень сильно человека, как раз с возможностью его реализации себя. А верующий человек не имеет вообще никаких ограничений, потому что ничто не способно, да, вот, ограничить. Если есть воля Божия, если человек желает доброго, то нет совершенно никаких возможностей его ограничить. И получить вот возможность к этому ресурсу свободы, вот такой свободы во Христе, это, конечно, это нужно правильно донести. Потому что здесь не разговор про запреты или про какие-то правила.
А
здесь...
Они-то думают, что они пришли, и как бы сейчас строгие монахи им расскажут, что нельзя, да?
Вот хотелось бы, и мы говорим о том, что нужно им, то есть на какие вопросы они хотят получить ответы. И потихоньку мы предлагаем им, просто предлагаем рассмотреть вот возможности, которые дает православие, как вообще, какие ресурсы они получают, потому что они все время говорят о ресурсности.
Да, ресурсность.
О том, что я не в ресурсе. Или да, у меня недостаточный ресурс. А здесь это бесконечный ресурс. И когда говорим о той же притче о талантах, конечно же, мы говорим о том, что они и должны быть эффективными, ни в коем случае не должны закапывать свои таланты. Но максимально их раскроют только тогда, когда будет понятно, на какую миссию они призваны Господом. И тут, не найдя ее, тоже счастливым не станешь. Но это очень, очень интересно, и мне кажется, что все эти сейчас вот люди, клирики, кто ведет работу с молодежью, конечно, надо объединяться. Надо объединяться, чтобы делиться опытом. Да, безусловно, потому что каждый имеет какие-то наработки, но мы понимаем, что все равно очень хочется и услышать какие-то наработки, которых, возможно, не хватает. Ну и, возможно, поделиться небольшим опытом, который уже имеется.
А вот вы важный вопрос подняли, страх перед будущим. Вот это вот я, ну, как-то выцепила из вашего рассказа, который, на самом деле, вот он такой действительно очень популярный, если можно так сказать.
Особенно сейчас.
Да, особенно сейчас, когда мы тут вспоминали с подругой, там, Советский Союз, да, когда все было понятно. И даже мы с дочкой недавно сидели и вспоминали, что вот я говорю, я выросла в очень бестревожное время, потому что я знала, что после школы будет университет, после университета будет какая-нибудь работа.
Всё. Один в один.
Да. И, ну, правда, тот момент, когда я подошла уже к моменту какая-нибудь работа, уже как происходил вот этот слом, да, развал, и на уже вот в раскалывающейся реальности очень многие шли работать не по профессии, я журналист, да, по профессии, а шли, ну, нужно было работать, чтобы деньги заработать. Деньги можно было в иностранных каких-то компаниях зарабатывать. Вот я помню, это такая была у меня нелюбимая работа в иностранной компании. Слава богу, как это все это Господь разрулил, и, в общем, оно ушло
прогнал
от меня. Да, ну, нет, ну, там сложнее все было. Вот, отец Василий, у вас есть опыт, вот действительно, вот разговоров с молодыми про будущее? Вот как-то вот, как бы их успокоить, что ли? Как вообще, в каком ключе разговаривать об этом?
Ну, в первую очередь, с молодежью нужно разговаривать честно.
Ага.
Потому что молодежь чувствует фальшь. Вот,
точно.
Они начитались очень многого. И современная молодежь, она намного продвинутей, да, чем та молодежь, которая была раньше. Я еще молодой человек, но в этом году выхожу из этого разряда молодежи.
Как-то такое есть разделение, да?
Ну, до 35 лет.
А, вот так, да. Хорошо.
36 лет уже все. И вы знаете, с молодежью нужно разговаривать честно. Вот это самое важное. И, наверное, нужно создавать такие условия, чтобы они открывались. Вот мы с нашим приходом устраиваем такие поездки с молодежью в святые места.
Mm-hmm.
Вот, и очень интересно слышать отклик от молодежи по поводу поездок. Что им больше понравилось, на что они обращают внимание. И, конечно, паломнические поездки в этом плане, они очень сильно объединяют.
Mm-hmm, это да. Это как походы.
Это как походы,
только
да.
Только еще с духовным смыслом.
Да, да, да. Участие в богослужении, исповедь, разговоры с насельниками монастырей, какие-то общие мероприятия. Вот у нас с нашим паломническим центром Пушкинского благочиния мы каждый месяц, а то бывает два раза в месяц, организовываем паломнические поездки. И вот каждая поездка, она не похожа на другую. Мы с руководителем сидим, пишем, и всегда придумываем, вот как она мне говорит: отец Василий, а где наша фишка? В чем наша фишка поездки,
вот,
да?
Точно.
Вот, чтобы она вот именно запомнилась. И, конечно, это не только сухие экскурсии, не только участие в богослужениях, но и какие-то интересные встречи. Вот очень сильно запомнилось, как мы несколько лет подряд организовывали поездку в Троице-Сергиевую Лавру и на Гремячий ключ. После того, как мы окунулись в источники, мы заранее там где-то в лесу готовили поляну,
угу,
устраивали большой костер, привозили туда полевую кухню, столы, вокруг костра устраивали скамейки.
Красота.
Привозили с собой генератор для того, чтобы подключить колонки, приглашали музыкальную группу. Раздавали всем участникам этой поездки тексты и пели все любимые песни. С нами были еще другие священники. Чтобы вы понимали, я служу в Пушкино, и вот из Пушкина до Троице-Сергиевой Лавры это, ну, менее 40 километров, да. Любой человек может сесть на электричку и через полчаса оказаться в Троице-Сергиевой Лавре. Когда я объявил о том, что организовывается такая поездка, где после участия в богослужении и после того, как мы приложимся к святыням, будет организован пикник,
ага,
чтобы вы понимали, в эту поездку записалось 250 человек.
Магическое слово «пикник», да?
Я когда объявлял, я не подумал, что нужно поставить верхний потолок.
Ага.
Когда ко мне подошел руководитель паломнической службы и говорит: «Батюшка, у нас уже 150 человек, а мы заказали только один автобус, а в Лавру надо ехать уже через 3 дня,
ага,
я схватился за голову. Слава богу, что мы за оставшиеся дни нашли еще автобусы. И, чтобы вы понимали, получилось так, что мы нашли 4 автобуса, 200 человек поехало организованно, остальные поехали на своих машинах. и везде нас сопровождали, вот, для того, чтобы...
Такой колонной, да, длинной?
Да. У нас даже есть по этому поводу даже специальный ролик, как мы это все организовывали. Ну, конечно, это была очень большая подготовка. За неделю до этого люди поехали наперед, готовили эту площадку, привозили туда столы, мы привозили со своего прихода, привезли столы, да, для того, чтобы это все хорошо организовать. Там с нами принимали участие в подготовке профессиональные повара, которые готовили ту еду, привезли большой казан на 150 литров, привезли самовар и даже организовали прогулку на лошадях верхом. Вот, для детей. И вот, конечно, после таких поездок люди каждый раз подходят и говорят: «Батюшка, когда еще будет?» А когда все поют, представляете, все поют любимые песни у костра.
Это самое объединяющее вообще, да. Ну, я имею в виду из таких вот
светских людей. В перерывах священник обращается с каким-то словом. Там были какие-то игры для маленьких детей. И это, конечно, очень сильно объединяет. Поэтому священникам надо брать такой вид миссионерства, такой вид катехизации даже на вооружение. Выезды с приходом в какие-то святыни для того, чтобы объединяться. После каждой поездки, паломнической поездки, у меня среди активных прихожан добавляется по 2-3 человека на приходе.
Это очень много.
Это очень много.
Это активные прихожане, да.
Это активные прихожане, которые хотят чем-то помочь приходу, которые хотят чем-то поделиться каким-то своим опытом.
Но это вот очень важно, отец Василий, то, что вы рассказываете, это о том, что паломничество, ну, может быть, еще и праздником.
Да?
Поэтому вот все, что мне рассказывают, там какие-то ранние литургии, да, детки ходили, и потом был праздник. И вот это вот больше всего запало в душу, согревает. Слава Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Ирия Василий Ковальчук, секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесения святынь, и игумени Михаила Солодухина, руководитель направления по развитию паломничества, тоже комиссия. Я хотела вот в этой последней части нашей программы, как говорится, принести какую-то пользу. Вот мы в начале программы поговорили о том, что есть направления, которые еще такие не очень пока популярные. Может быть, мы поговорим вот об этих направлениях, что тут открываются, какие места, что может ждать там паломников, какие, так сказать, куда можно поехать и помочь монастырю. В то же время это будет такое первопроходничество, да, в некотором роде.
Ну, у нас вся наша необъятная Россия – это большая святыня, потому что нет уголочка, нет, наверное, даже маленького села, где не было бы особо почитаемой иконы или какого-то места, которое было бы тоже особо почитаемым, не говоря уже о крупных духовных центрах. Я хотела бы сказать, вот как вы сказали, какой-то вид, да, паломничества. И вот мы с вами еще не коснулись пеших маршрутов.
Ага.
Хотя они являются, ну, исторически, традиционно как раз и являлись паломничеством.
Да,
потому что именно пешие паломники именно пешим ходом доходили до Иерусалима.
До Иерусалима, да.
Да. Сейчас, конечно, это, ну, очень сложно, наверное, реализовать, но в рамках небольших локальных пеших маршрутов это возможно. И вот в течение уже более 2 лет, по-моему, если я не ошибаюсь, как раз комиссия по благословению Владыки занимается поддержкой одного из таких пеших маршрутов, который также является и паломническим, но может этот же маршрут быть и спортивным, он может быть и культурно-познавательным. Это дорога в Лавру. Я не знаю, может быть, вы слышали.
На днях был эфир.
Да, и поэтому вот и этот маршрут, и за 2 года просто, ну, тот человек, который курировал этот проект, он говорил о том, что благодарил как раз владыку, комиссию за то, что как раз благодаря вот такой вот поддержке информационной, в том числе теперь и вашей, маршрут внимания стали уделять и органы власти, и помогать. И помимо этого сейчас, я знаю, разрабатываются такие же маршруты подобные и на Валааме, и по России. Это тоже отдельный такой вот вид паломничества, потому что в основном все-таки это автобусные маршруты, либо это там какая-то совместная история ЖД переездов и автобусов. Угу. Но вот чисто пешеходные паломнические маршруты, они остаются, они есть, и они очень интересны для молодежи как раз. Вот, поэтому очень надеемся, что вот это нововведение тоже будем поддерживать и совместно, и с вами в том числе. Давайте популяризировать.
Ну, это, наверное, еще очень такие важные вид паломничества, потому что пока ты идешь куда-то с кем-то, то ты очень много можешь обсудить, и это тоже очень объединяет. Ведь если идут тем более молодые люди, они же не молча идут, и они просто, ну, вступают обязательно в разговоры и могут обсудить какие-то вещи, и также люди, которые с ними идут, да, могут им что-то такое рассказать по дороге. Ведь это же там 2-3 часа, 4 часа.
Нет, это 2-3 дня.
Там больше, конечно.
2-3 дня. Дорога в Лавру как раз проходит от Москвы, из Москвы до Троице-Сергиевой Лавры. Это исторический путь в Троице-Сергиевую Лавру. До революции по этому пути шли и патриархи, и цари. И обычные люди, и вот как раз они шли на богомоле к преподобному Сергию Радонежскому для того, чтобы совершить подвиг. И, конечно, люди имели возможность и верхом ехать, но они именно совершали этот подвиг, шли пешком. Ага. И царь, и патриарх. И, конечно, ежегодно тысячи людей проходят по дороге в Лавру. Вот, это несколько дней, и этот организованный маршрут, организованное такое движение, крестный ход, он начинается за несколько дней до памяти преподобного Сергия Радонежского, и люди идут пешком, их сопровождают священнослужители, вечером они останавливаются у храмов. Кстати, эти храмы в основном в Пушкинском благочине, где я являюсь благочинным. Ага. Вот, и духовенство...
При храмах, да,
стоят? Да, при храмах, они ночуют на улице, в палатках или в храме, утром встают, участвуют в литургии, исповедуются, причащаются, и дальше идут к другим храмам, и это очень сильно объединяет. Я тоже несколько раз принимал участие в таких крестных ходах, и, конечно, люди очень воодушевляются. Они в целом перезагружаются, угу. Потому что находятся...
Вообще другое время, да?
Конечно. Совсем время по-другому идет. Они принимают участие в молитвах, совместных молитвах. Люди, когда идут в настоящий крестный ход, угу. Они поют молитвы. Они не болтают праздно.
Угу.
Там все время сопровождается крестный ход молитвой. Различные песнопения поют, которые все знают, у всех на слуху. Это и молитвы Богородицы, и Отче наш, и краткие молитвы Иисусова, и символ веры. И вот таким образом они вот пребывают несколько дней полностью в молитве.
Угу.
Представляете себе?
Вне времени вообще. Да,
да. Вне времени. И, конечно, кто еще не принимал участие в подобных... крестных ходах, призываю найти такую возможность. Конечно, для этого нужно подготовиться немножко. Самое главное, наверное, найти хорошую обувь, чтобы не отвлекаться от молитвы, и постараться вот принять участие в таком богоугодном деле.
Я себе представила современного человека, который день не может, да, без девайса прожить, а тут 3 дня нужно идти и петь,
да,
молитвы.
Да, и ты идешь не по асфальту. Ты не идешь по асфальту.
Ага.
Там разная местность. Нужно все время смотреть на дорогу, вот, отвлекаться. Вот телефона ты не можешь держать в руке,
да,
для,
да,
того,
да,
чтобы,
да,
идти. И петь молитву — это что-то очень сильное. И очень много молодежи принимает участие в этом мероприятии. И с большим интересом они и участвуют в подготовке этой трассы, и участвуют в богослужениях. Для тех, кто желает куда-то в поход походить, я бы посоветовал именно обратить внимание на этот паломнический путь.
А вот светские молодые люди идут в такие,
конечно,
походы,
конечно.
Да?
Конечно, очень многие узнают из интернета, что есть такой путь в Лавру, и они самостоятельно идут. Там по пути есть везде указатели.
Угу.
То есть можно как централизованно идти, так и самостоятельно. Вот. И даже есть такой сертификат. Люди, когда приходят в тот или иной храм, им там ставят печать, что они посетили. И им нужно собрать все печати по дороге в Лавру. Это тоже такой квест, если хотите.
Для тех, кто желает совершить паломничество, важно понимать, что по благословению церкви паломничеством может заниматься только религиозная организация, либо организация, учрежденная религиозной организацией. Поэтому список всех паломнических служб, которые благословлены для того, чтобы организовывать паломничество, находится на сайте комиссии, либо можно поинтересоваться у себя в епархии, какая организация благословлена.
Ну да, это важно.
Это очень важно.
Мало ли какие паломничества.
Потому что паломничество — это все-таки, конечно, во-первых, и очень важно, кто сопровождает, кто организует, какие люди сопровождают поездку. Ну и, конечно, когда паломничество совершается от Русской Православной Церкви, люди не оплачивают поездку, а они жертвуют на церковь, они жертвуют для того, чтобы как раз сохранялись и воссоздавались те святыни, те духовные центры, куда они едут.
Это важно. Я считаю, что как девиз нашей сегодняшней беседы — от туриста к паломнику, да, как да. Владыка Матфей сказал. Спасибо огромное, это очень содержательный разговор, и очень многое стало понятно, и мне кажется, что хорошо, что люди узнают, что есть такие виды досуга.
Да.
И думаю, что вот такие вот духовные походы, они действительно будут объединять все большее количество, в том числе и молодых людей. Спасибо. И напомню, что сегодня с нами и с вами Ирий Василий Ковальчук, секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесения святынь, и игумени Михаила Солодухина, руководитель направления по развитию паломничества при той же комиссии. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо большое.
Благодарим. Благодарим вас.
Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».